Прекрасно. Вы видели ТикТок?
Нет.
Ну, ты, по-моему... Стас, ты, по-моему, его выкладывал даже у нас канал, где, короче, чувак стримит Red Dead Redemption.
Так, и камень за ним.
Не-не-не, где он сначала сидит, играет такой, что-то снега много, а в этой игре что-то будет, кроме снега, потом монтажная склейка, там Арка умирает на холме, он уже покрыт щетиной, там схлипывает.
Ну-ну-ну.
Все опустилось.
А, это ты вчера.
Это я вчера. Это я был вчера.
Да, я тоже, да. Но почему, мы расскажем попозже, давай.
Ну, хорошо.
Я тоже плакал просто. Или ты, ну, ты про то, что я делал, и ты тоже, или просто...
Дрочили друг другу? Чё вы, блядь, друг другу делали, блядь, и плакали? Чё происходит?
Лучшее начало.
Так, ну, или ты про какую-то другую?
Нет, нет, про всё то же самое.
Ну всё тогда, а чё ты карты раскрываешь?
А он шулер.
Всем привет, уважаемые слушатели, 160-й выпуск подкаста «Ход кота». Мы не будем долго вступать, как я обычно вот эти тирады все делаю, как сейчас, как вы все поняли. Никита здесь,
да.
Максим,
да.
Меня зовут Стас, это все понятно, вы это все 100 раз слышали, но сегодня у нас еще гости, прекрасная, замечательная девушка Олеся, которая продюсер великолепнейшей инди-студии «Перелесок». Я надеюсь, что Индия все еще не купил у вас какой-нибудь Tencent, да? Она сегодня нам она расскажет про что такое «Перелесок», что такое Индия, и как выжить в этом всем деле, и еще много всего интересного. Привет, Олеся!
Привет, привет!
Мы, значит, люди не очень умные, поэтому первый вопрос гостям, который связан как-то с видеоигровой индустрией, мы всегда задаем очень банальный и простой. Расскажи, как туда занесло, что вообще, почему, зачем.
И надо было вообще вот это вот во всё.
Это уже к концу, знаешь, когда прогреем, когда все выскажут эмоции, потом спросим, а надо тебе вообще оно было. Но начнем с лайтовенького, да.
Нет, я читаю уже всякие лекции для студентов, и каждая моя лекция сводится к посылу «не надо». Так что это спойлер. При этом я считаю, что для меня это был лучший карьерный выбор. У меня высшее образование медиапродюсера с уклоном в интерактивный сторителлинг. И я начинала в геймдеве с «Перелеска», и до сих пор здесь работаю уже 3 с чем-то года, с позиции комьюнити-менеджера. И это были замечательные начала 2022 года. Торновей, которая изготавливалась с 19-го, была уже почти готова, и они искали себе нового комьюнити-менеджера на поддержку предрелизной и релизной истории. И я думаю, блин, прям конец 22-го, февраля 22-го года, у меня 2 оффера на руках на развлекательный телек с зарплатой 4 раза больше, чем в «Перелеске», и на проект с военной тематикой в контексте происходящее в 22-м году событие. Думаю, это будет легендарно, это есть какой-то в этом вызов своеобразный, трудовой. И я согласилась работать в «Перелеске», приехала в марте в какую-то двухкомнатную квартиру, где-то в центре, в каких-то там закоулках, прихожу, а там 2 мужика. Креативный директор студии Артем Каблов и наш на тот момент финансовый операционный дяденька. Такой доктор Ливси в снаряге для мотоциклетного спорта. И все.
Ну, типичные выглядят все инди-студии, мне кажется, так именно.
Потому что все успели разъехаться. Те, кто должен был поддерживать проект, там, полишить во время релиза, из-за изменившихся обстоятельств разъехались по стране либо по миру. И так я стала первым человеком в новом пересобранном версии «Перелеска». И дальше мы уже заново либо пытались схантить обратно людей, либо набирали новый народ, пытались запускать какой-то сайт-проект, на который нам не хватило в итоге денег из-за того, что Торн не так хорошо пошел, как мог. Вот как-то так на старте было.
То есть ты пришла уже к моменту выхода, короче, Turnaway, Вот. Вопрос тогда такой. Ты сама сказала, что не очень продалась, и видели многие, наверное, эту историю душераздирающую на ДТФ, которая там что-то мы сделали игру, которая оказалась никому не нужна, типа того.
Я даже сейчас перед записью прочитал ее еще раз, прямо аж...
Всплакнул, да?
Вообще, да, грустно стало, очень прям.
Коротко хочу сказать, что ну, мы прошли вот с Никитой прям перед записью, наверное, чуть-чуть попозже об этом поделимся нашими впечатлениями. Мне просто интересно, обычно, когда у инди-студии провал жесткий, я так понимаю, прям жестко было, да, ну, это похороны. А как так получилось, что студия осталась жива, так долго, грубо говоря, ничего не было про вас слышно? И вы сейчас вот влетаете с трех ног с новым трейлером, который разносится просто по всем вообще пабликам в мире. Я сейчас про ларек там на улице Ленина. Чуть-чуть попозже к ларьку, но вот как студия, которая все плохо, находит все силы выжить и продолжать заниматься этим делом, а не пойти там нормальную работу искать, грубо говоря.
Ну... Моя версия в том, что, во-первых, Торнвейд — хорошая игра. Она и на уровне продюсирования, на уровне концепта была хорошей, и в своем 2015 году благодаря этому получила и независимое финансирование, и очень хорошую команду, которая согласилась работать за ценник, насколько я понимаю, не такой, который они там могли получать в своих AAA-студиях. И достаточно было какого-то внимания, там уже даже на самых ранних этапах брали игру на фестивале. То есть если бы она выходила в свое время, и не был бы таким длинным и изнуряющим производственный путь, то я думаю, что она неплохо бы продалась на условно тогда российско-СНГ-шный рынок, а не только на российский. Поэтому... Это просто хорошая игра, которая вышла не в то время, когда там жанру никому не был нужен, все эти пазлы и приключения с платформингом. То есть не было такого, что изначально была плохая игра, и она не зашла, и все такие, ну, мы не умеем делать игры. Было понимание, что мы, в общем-то, умеем делать игры, получилось неплохо, и это видно там в количестве взятых наград на фестивалях, но нужно как-то иначе подходить к продюсированию проекта, нужно как-то быстрее укладываться в производственные какие-то сроки, там, не ловить ковид и не отдавать права издателям на несколько месяцев, пока вы пытаетесь разобраться в процедурном порядке. Ну, всякие вещи были. Так что просто в каком-то очень сжатом формате Артём Коблов, который лютый, я не знаю, локомотив студии. Ему там, мне кажется, 30 даже нет. Он начал, наверное, делать Торнвей примерно в моем возрасте. И он дотащил на чисто волевых этот проект, просто чтобы он был издан, и чтобы команда не разочаровывалась, которая потратила на него много лет своей жизни, получается. Он и у нас пару ребят, которые просто такие, ну, у нас еще нет семей, у нас не сильно есть какие-то финансовые обязательства, можем позволить себе еще немножко побить баклуши на инди-рынке, и мы решили попробовать чисто вот за год. Мы все это время работали, просто мы занимались какими-то другими вещами, и, там, пытались создавать чужие игры, помогали знакомым ребятам, еще что-то, делали бесконечное количество концептов под разные там источники финансирования, под вкус разных инвесторов, чтобы сойтись, а не так, что мы там пытаемся получить деньги от людей, которые не понимают, в чем проблема. И в итоге, пока копилась какая-то небольшая сумма на счетах Торновейс продаж, мы решили, что ладно, наверное, будем делать за свои. Подсобрались и за несколько месяцев зафигачили вот какой-то демо-вид лайка. Получилось неплохо.
Ну как неплохо, заебись получилось, давай честно.
И у ларька сейчас нет издателя, вы не хотите искать, я правильно понимаю?
У ларька сейчас спойлер к жизни, нафига предложение на самом деле. Никогда такого не было ажиотажа вокруг перелеска в плане «возьмите наши деньги». Посмотрим, как будет. Ну, по идее, хотелось бы, наверное, потому что непонятно, как работать с зарубежным рынком. Для того, чтобы все-таки хорошо выпускать игры, нужно постоянно в этом вариться, не только чтобы там узнать условные алгоритмы Стима и как лучше выходить, но и чтобы у тебя была наработанная база инфлюенс, еще чего-то. Как показала практика, мы можем спокойно отработать российское инфополе, но мировое это гораздо сложнее.
Ну если... да, еще тематика такая, знаешь, типа ретро-ларек в России.
Ностальгия.
У нас вот такого не было никогда.
Вот этот канал, который ностальгия, вот это вот оно.
Да-да-да.
Вот, сложность со звездочкой получается. Так что, если найдется партнер, который точно хорошо издаст игру за рубеж, то будет офигенно, мы с ним с удовольствием заклавимся.
Блин, мне кажется, Devolver Digital — это вообще ваши ребята. Там, вот, ну, я так просто посмотрел, блин, они любят такую штуку. Было бы круто. А, жертвенность, конечно, вот ты сказал про чувака, который прям просто положил жизнь Артём. На игры. Мне кажется, Артём, да, мне кажется, это просто, ну, какая-то отличительная черта инди-разработчиков. Я, блин, с кем из ребят не общаюсь, все такие, ну, я, блин, у меня от меня жена там ушла, с работы уволили, но игру я, блядь, доделаю, такая штука. Давай немножко про Turn Away. Мы все говорим про нее, все таки, наверное, думают, что за Turn Away, что это такое. Во-первых, хочу сказать нашим уважаемым слушателям, что я принял волевое решение после того, как прошел эту игру. Следите за нашим каналом, подписывайтесь, мы разыграем сколько-нибудь, я там много ключей куплю, вот, вкинем, все будет круто. Да, теперь расскажи про Turn Away, потому что нам с Никитой тоже есть что тебе, вообще высказать тебе спасибо за испорченный вечер, блядь. Плакал, сидел в два ночи, пил чай, грустно охал, короче, такой, и смотрел в окошко.
Это, кстати, хороший вопрос. Тебе не кажется, что игры с такой тематикой, они немножко вообще непробиваемы для критики, да? То есть я вот играю в эту, в консольную версию, и, допустим, у меня какие-то проблемы, там, не знаю, с интерфейсом, там, с управлением. Но я даже у меня мысли нет высказать эти претензии, потому что я же что ж такая за мразь бесчувственная получилась?
Проблемы, да, у тебя, типа, там девочка в лесу четвертый день не ест, да, а ты на раскладку жал. Вот пришел, да, блядь. Да, да, да. Проблем белых людей.
Ну ничего, таких белых людей в комментариях у нас всегда достаточно. Особенно знатоков истории, мои любимые, ведь пользователи. Uh-huh. Так что, да. Ну что, Turn Away — это пронзительная история о ребенке во время войны, как сказано в нашем трейлере. Что вам нужно по ней рассказать? Вы в нее поиграли?
Да.
Вы мне скажите.
Это... Я не играл. Вот, я человек, который... Вот что вообще... Что она из себя представляет? Вот.
Ну, это такой полуплатформер с разными механичками, там можно и от первого лица походить, погулять, но это нарративная, чисто, мне кажется, история.
Это типа как War is Mine, вот это?
Да, это похоже, ну,
тематически.
Нет, не War is Mine, была...
Valiant Hearts.
Да, вот, Valiant Hearts — это... В принципе, по надрыву души примерно очень близко. Особенно вот эта фраза «счастье для матери укачать своего ребенка», я, блядь, просто вот так вот все и я пошел две сигареты на улице выкурил там. Я не знаю, что рассказать. Ну, это игра, мне кажется, просто на самом деле, которая могла бы встать в один ряд, типа, с там условными, ну, какие там у нас самые слезы-давилки, типа, известные, Valiant Hearts, To The Moon, вот все плачут над ними. Вот мне кажется, что Turn Away могла бы быть. Мне просто интересно, что вот, не вышло, почему. Есть?
Жанр. Я думаю, да, не актуальность жанра.
Типа надоело всем. Да?
Или да. Не жанр, а сеттинг, так скажем.
Сеттинг просто не в то время. Условно, если бы это был 20-й год, это игра не только с тематикой Второй мировой войны, но еще и с темой эстербайтеров. Рабочих, которые были перегнаны из Восточной Европы там, в Польшу или в Германию на принудительные работы. И это такая международная темка. У меня были такие родственники, 4 человека. Мы до сих пор храним письма и фотографии, которые они друг другу из лагеря в лагерь посылали. Вот такого. Беларусь, Украина, Польша, много где у людей с подобным опытом есть там предки, и это правда такая приятная международная история, редкая тема, и она могла зайти. То есть даже при таком сложном сеттинге, если бы люди в реальности жили повеселее и такие, ну ладно, вечером можем позволить себе поплакать, но сейчас уже нет такой возможности ни у кого. Немножко приелось.
Наоборот, мне кажется, сейчас просто каждый день можно вечером плакать, и в принципе, норм.
Да, да. Ну, ты не можешь позволить себе дополнительные слезы уже.
Плакать уже сильнее. Я не хочу.
Задолбала. Понятно.
Ой, да.
А в плане жанров пресыщенность конкретно этого сегмента рынка просто невероятная. Там столько нет игроков, сколько выходит проектов, при этом все проекты хорошие. То есть мы сравнивали Torn Away с другими играми с явно куда большими бюджетами, с крутыми издателями, которые выходили там в 23-м году, как мы, и примерно такие же результаты, если не хуже. И вот когда хуже, это вообще тебя в ужасно, ужасный ужас и холодный пот ввергает, господи. То есть ничего не является гарантом, никакой это международный издатель, не то, что у тебя было куча денег, кошмар, еще неплохо выкрутились по сравнению там с кем-то, поэтому...
С другой стороны, это вот такой жанр. Мне кажется, это настолько многожанровая история. То есть мне она местами, конечно, напомнила этот... скажи, Стас, наш любимый черно-белый платформер.
Да.
Ну, этот Лимбо и второй, блядь.
Inside,
да, Inside. Мне напомнил местами Inside. Но если Inside, он от начала и до конца он такой, то есть это платформер слева направо, то здесь, то от первого лица, то это point-and-click. То что-то еще. Ну, то есть это довольно разнообразная штука. То есть, возможно, ее, не знаю, вот так надо рекламировать. Типа, поиграйте в игру, в которой миллиард жанров.
А с другой стороны...
Уникальный
геймплей. И гонки в конце, да, еще так сказать. Бонусные миссии на танках.
Сразу видно людей, у которых нет опыта в маркетинге игр. Ребята, важно очень внятно и, главное, быстро объяснить игроку, какой его ждет эмоционально игровой опыт. Потому что игроки тратят просто по 5 секунд на анализ этим страницы. И чем больше у тебя приколов на странице, приколов в игре, которые там сильно из разных игр по жанрам, тем сложнее тебе объяснить, а что, собственно, будет. И это большая проблема. Я как не изворачивалась, делая и сборную солянку из геймплейных фич. И разделяя жестко по жанрам, разделяя по настроению, разделяя даже по цветам, условно. У меня были там рекламные креативы чисто красного цвета. Ну, мало ли, найдется фанат красного, который скажет, да, я буду в это играть. Ну, было сложно. Хреново работало, если честно. Поэтому мы сейчас стараемся как-то делать в рамках конкретного жанра, но его сильнее раскрывать, чем набирать сборную солянку отовсюду. Из совсем разных жанров, в надежде, что то, что хорошо работает внутри нарратива, также хорошо сработает вовне для продажи игры, для объяснения будущего геймплейного опыта. Нет, так не работает.
Ты сказал очень много умных слов, поэтому мне кажется, сейчас самое время рассказать о том, чем ты просто вот какая твоя роль в «Перелеске». Для самых наших юных слушателей, которые такие, блин, хочу быть, короче, продюсером в геймдеве. Че вот мне надо делать? Че мне в резюме написать, короче, чтобы меня взяли в «Перелесок»?
Не слушайте меня, потому что я еще не настоящий продюсер, а очень маленький. Очевидно, у меня опыт, получается, комьюнити-менеджмента, контент, SMM-менеджмента, маркетинга и нарративного дизайна, в том числе, там, полностью выпущенные проекты с другими командами параллельно с работой «Перелеск». Но при этом, что такое продюсер в геймдеве? Это человек, который сочетает в себе какую-то стратегическую функцию, придумать проект, придумать, как его продавать, найти деньги, с проджектской функцией, то есть сделать его. И он должен быть с проектом на всех этапах. Предпродакшн, продакшн, постпродакшн, когда ты ведешь какое-то большое направление. Довольно сложно стать продюсером в геймдеве из-за этого. Ну, то есть просто мало у кого есть такое количество опыта и, главное, позитивного опыта, чтобы тебя еще взяли работать. Поэтому у нас есть прям явный кризис продюсирования. И об этом говорят сами продюсеры и те, кто просто пытается посмотреть, какие проходят проекты. То есть дело не в том, что не умеют делать игры, их не умеют выдумывать. Так, чтобы она на самом старте была и привлекательная, и при этом понятная, и хорошо подходила рынку, там конкретному, в нашем случае, локальному, российскому. Да, мы набрали много опыта с «Перелеском» на Торне, и главное, на его издании, потом на издании двух или трех других проектов, и выдумывали свои игры, поэтому я была на предпродакшене вместе с Артемом Кабловым, с авторкой идеи, получается, в какой-то степени. дальше буду заниматься нарративом и тоже принимать какие-то значимые решения во время производства ларька и после вести пост-продакшн и релизные активности. Так что можно считать, что я в основном занимаюсь продюсерской функцией на студии сейчас, в то время как Артём Коблов уже больше креатив-директит, там занимается персонкой, деньгами и всем таким. Вот как-то так. В остальном геймдеве это все выглядит сильно иначе, поэтому тоже с синдром самозванца приходишь, говоришь, тебе говорят, интересно, да, какая девочка пришла. Ну, что-то мы не уверены, что это так работает у всех остальных студий в геймдеве.
Да, мне кажется, у всех остальных так и работает, просто, блядь, никто не признается, как
может
обычно.
Может быть, может быть.
Слушай, Ларёк, давай тогда про Ларёк, потому что, мне кажется, он попал в волну...
В
новую русскую волну мемесных игр. Это, то есть, вот эти вот... То,
я бы, кстати,
Терлецкий
не сказал,
занимается.
Что именно русская волна, я больше бы, наверное, сказал, это... Вот
мировая волна?
Не мировая, а вот в последнее время, не только в России просто делается, и в Польше, я знаю, и в Латвии, и в Литве, ну и так далее, вот этот вот флёр постсоветского... антуража, и хорроры делаются, и дешевенькие хорроры, но тоже делаются в этих вот, да, постсоветских, чтоб ковер на стене, шкаф, вот эта вот финская стенка, или как она называется, и чтоб...
В говне.
Ну, извини, соболезную, Стас. И вот, и тому подобное. Ну, и за последних года, кажется, полтора-два, их очень много, и они все хороши, по сути, даже. И вот
это,
Ларёк...
Это, мне кажется, слушай, мне кажется, это отдельная история. Это постсоветская, опять плюс же. Это мемесная все-таки игра, потому что Ларёк, мемес, значит, пародия на Дальнобойщики 2. Это, мне кажется, в той же волне, что вот чем занимается Терлецкий, да? Или как его там зовут? То есть это вот игра да. Про гномов, альтушка для скуфа.
Ну, он совсем
грубо мемес. Говоря. Ну, понятно, что это
очень
совсем.
Очень мемес.
Да, это прям конкретно экранизация мемесов. Хорошо, но мне кажется, это тоже в какой-то в той волне повлиял, тебе кажется, на такой вал вишлистов или что-то другое увидели люди?
Ну, мы старались шутить. Если вышел не очень удачный мемец в духе Терлецкого, то ладно. Пускай. Я
не очень удачный. Ага.
Да, ты хочешь сказать, что типа вот эти две его игры, они клевые? Типа, я согласен с Олесей. Это...
Не, я тоже согласен, что они не... Ну, как
лучше бы...
Лучше бы
их не было, если честно.
Я согласен, но как бы они популярны? Популярны. Как бы,
ну,
поэтому знаешь, мы можем...
Против Эшеров тоже популярны. Типа,
да.
Ну, мы думали больше о конкретных жанрах все-таки, чем о том... чтобы делать что-то чисто мемесное mm-hmm. или чтобы концентрироваться на постсовенщине. То есть для нас это в первую очередь какой-то нарративный симулятор. Mm-hmm. Мы такие, блин, как бы нам сделать симулятор так, чтобы мы... Нам было интересно его делать как студии, которые делают нарративные игры, и при этом чтобы он был интересен аудитории, вызывал какую-то конкретную эмоцию. Мы вообще считаем, что на студии нарративные игры, они должны руководствоваться прежде в первую очередь эмоциями, то, что они там собираются игроку предложить. Например, была игра про другой ларек, размена не будет. Mm-hmm. И я не знаю, видели ли вы ее анонс. Тоже mm-hmm. довольно был шумный. Вышла за 2 недели до нашего новости. И там прям такой ларек из 90-х, грязища, какой-то мужик тебя ругает, пока ты там что-то пытаешься ему сигарет найти. Мы общались недавно с каким-то чуваком, у которого есть туза, которая сравнивает пересечение вишлистов.
Ага.
И по его словам, пересечение вишей этого ларька и нашего ларька всего там чуть 15%. То есть две игры про ларек сработали на разные аудитории, хотя это оба симуляторы ларька в 90-х. Окей. То есть мне кажется, что тут всегда роляет именно то, какие ты чувства передаешь. Я не уверена, что ларек наш про какую-то эмоцию мемеса, хотя он пытается быть в меру забавным. Скорее, это что-то такое тепленькое. То есть если uh-huh. Turn Away по Steam странице, когда ты начинаешь в нее играть, это что-то больше...
смертоносная.
Тихая тоска для начала. То есть тебе не кажется...
Разрыв души, мне кажется.
Резать по животу.
Ну, может быть.
Ну, просто визуально, вот, когда ты на нее смотришь из стороны.
Ну, она уютненькая, да, визуально она уютная.
Вот. В то время как ларек мы старались сделать чем-то вроде ты зимой заходишь в теплое помещение под печку, у тебя уже сварился доширак, он воняет, но при этом ты голодный, поэтому воняет неплохо.
И ты знаешь,
тебе ничего не нужно сегодня делать, и завтра тебе ничего не нужно делать. Вообще все замечательно. Вот какое-то такое чувство, и оно вроде бы создалось у людей. То есть мы больше вот на это ориентировались.
Безусловно, но у меня все равно, у меня вот после Торн В такое ощущение, что где-то вот там запрячете какую-нибудь грустную подлянку, не знаю, придут, отберут ларек, выгонят на улицу.
Колени прострелят.
Да, да, чтобы я плакал опять потом 8 часов подряд.
Ну, у меня лично есть потребность всегда, если все идет хорошо, сделать чуть-чуть похуже, если все плохо, то чуть-чуть подсластить. Есть такое. Так что думаю, без этого не обойдется, но мы. Думаю, что на этот раз прям свинью подкладывать и убивать нет, не будем. Нужно все-таки честно с игроком договариваться. На входе сказано, что будет уют, значит, будет нормально. Все.
Блин, ну на самом деле, вот да, мне кажется, я добавил тоже вишлист, меня вот именно уют. Там, вот ты мне напомнила про вот этот второй ларек, и я вспомнил, что я его видел, но я типа вот прям ну ок. У него больше вайба как раз вот что-то мемесного, типа, мне кажется, про что Никита имел в виду. А здесь какой-то... Мне знаешь, какие вообще ассоциации были? Как будто бы, я не знаю, может, видели сериал, короче, корейский. Вернемся в 87-й, что-то такое как-то он... Ну, в общем, тоже ностальгия, только вот как корейский, как южнокорейские подростки, типа, жили. Вот у меня почему-то вот эта ассоциация возникла, даже не сроки.
Зафиксировано.
Добавьте аниме.
Сведению, Стас, спасибо.
Я просто аниме насмотрелся последние 3 недели, поэтому у меня все теперь азиатское, я шиз.
И везде ты ждешь подвоха.
Да.
Потому что под личиной какого-то веселого приключения в конце начнется расширенка.
Да,
да, да, да, да, да.
Это все сон главного героя.
Я 10 из 10 бы поставил, мне кажется.
Больше ничего такого нет.
Ну что вы, замолчали. Придумывайте еще вопросы.
Ну, я могу что-нибудь сказать, на самом деле.
Расскажи.
Что-нибудь?
Что-нибудь.
Это самый тупой вопрос в истории нашего подкаста. Расскажи что-нибудь,
блядь. Уже настолько охерели, типа такие, зачем рассказывай, пожалуйста, ведущий.
Есть интересная тема просто, что получается и тот, и другой проект, он, по сути, в какой-то степени историчен. В разный, но вот как есть. И каждый раз у нас с этим возникают проблемы. Например, в случае с Торн Вэй проблема в том, что люди не знают историю. А если знают, то они знают только вот историю великих личностей и важных дат, но не знают бытовой истории. Из-за этого к нам текли претензии, скажем так. Например, когда, спойлеры для тех, кто не играл в Торн Вэй, прошу прощения, девочку отправляют к семье после прохождения фильтрации, она едет по сути почти сама. То есть не совсем указано, но подчеркивается, что ее там не сдают в какие-то специальные организации, которые должны там следить за детьми. И нам удивляли, вот как так, это показатель того, что у вас злые НКВДшники, просто ребенка выпнули там на мороз, хотя уже не мороз, ладно. На самом деле, так буквально и было. Ей уже около 14 лет, она не является сиротой, всякие приюты и все эти поддержки детей, они перегружены по-настоящему сложными кейсами. Нет людей, нет ресурсов, ничего нет. Поэтому, скорее всего, ее правда передали какому-нибудь там солдату, который ехал в ближайший город. Он там ее посадил на поезд, сказал: проводнице, проследите, а дальше она сама пешкадром добралась до дома. Так делались тогда дела, так тогда относились к детям. Моя бабушка в 14 лет уехала в другой город без денег совсем учиться в педе. Вот так происходило. Но так как люди не знают истории, сразу мы злодеи. Потому что в их голове люди в прошлом ведут себя так, исходя из тех же предпосылок, как люди в настоящем. То есть персонаж
должен
быть мотивирован такими же понятиями.
Я понимаю предъяву, потому что там еще до этого, простите за спойлер в очередной раз, есть несколько моментов, которые как будто бы, если думать поверхностно, показывают нам, что немцы-то оказываются хорошие. И если вот эти все складывать еще, то...
Ну да, люди хорошие, давай так.
Да, 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 да.
У нас
больше... Но они немцы!
Ну, наверное, имеется в виду человечнее, чем хорошее слово, наверное, было.
Ну, да, да. Ну, НКВДшника мы писали при поддержке НКВД. Людей, которые занимались
НКВД,
архивами как раз всех этих разговоров. Там есть эти разговоры НКВДшников и вообще, в принципе, людей с фильтрацией с астарбайтерами. И девушка, которая вот этот массив данных почитала, она нам, во-первых, выдала какие-то краткие выжимки оттуда, конкретные разговоры, чтобы мы могли понять, как это происходило конкретно. И ей передавали тексты, она говорила, нет, вот тут у вас НКВДшник вообще не натуралистичный, они были более типа сухими, более сдержанными, менее эмоциональными, перепишите. То есть историческая точность у нас есть, тот факт, что в нее не поверили, это большая проблема. То есть столкновение правдивости и правдоподобности произошло. Mm-hmm. Игра правдивая, но до конкретной аудитории неправдоподобная. И с ларьком подобная проблема. Потому
а
что
тут
что мы работаем с артефактами памяти. Mm-hmm. С какими-то вещами в конкретные там годы. Если мы возьмем только 2001 год и будем брать только оттуда всякие фандомы и приколы, то этого не хватит на контент.
А, там и типа поэтому, приколы, что а у меня покемоны не продавались, у меня была жвачка. Да, да, вот да. Такие предъявы уже летят.
И да, нормально. Гигантское количество.
Дебилы, блядь, простите, пожалуйста.
Нет, это вообще вопрос приостановки неверия. То есть если человек бы сидел и играл уже в игру, он такой, ну ладно, это такая условность в рамках игры, предположим. То есть тут, получается, взяли с нулевых там до какого-то конкретного там, 7-го или дальше года. Хрен с вами. Будем играть. Но когда ты смотришь на какой-то креатив в интернете, и ты видишь, что на одном столе лежат отсюда и отсюда, ты еще не погружен эмоционально в игру и не согласен на ее правила. Ты просто доебываешься в интернете до картинки. И все делают с большим удовольствием. Так что вот тоже нужно будет как-то подкручивать тут степень условности, понимать, когда мы делаем перебор, а когда это еще смешной мем про грузогонщиков, а когда это уже типа полная фигня. Это сложно. Ну и опять люди не знают истории, либо у них совсем своя какая-то история, своя историческая память. Мне говорят, ну вот Сименса не может быть одновременно с фишками. Может.
Да, в смысле, и, у есть, меня ну... был Сименс, и я играл
вот,
в сотки.
У меня
ну,
тоже.
Не... Правда, это были сотки, а не фишки. Давай уж правильно говорить
будем. Нужно правильно.
Вообще их никак не называли. Мне в 2007 году было 7 лет.
Нужен, короче, маркер в игре, чтобы можно было нажать, чтобы было вместо фишек сотка, знаешь, переименование вот это.
А еще как-то они там.
Вот чтобы все отъебались!
Кэпсы.
Кэпсы, ты вот просто сейчас говоришь про геймеров, которые сидят и говорят, ну это историческая, это условность, я с ней смирюсь, я, блядь, давно таких геймеров не видел, по-моему, все какие-то говноеды в последнее время.
При всем уважении.
При всем уважении, конечно. К уважаемой аудитории, которая добавляет вишлисты, конечно, со всем уважением.
Да, забавный случай. Вчера моя подруга сходила в бар с твиттерским мальчиком. Он казался фанатом ларька на улице Ленина.
Я думал, сейчас скажешь подкаст «Ход его... котами».
Я уточню, кстати говоря, вполне может быть, что аудитория перекликается. В любом случае, она на видео заставила его предъявить вишлист в Стиме вот таким вот образом. Так что самые неожиданные места иногда показывают нам нашу аудиторию в реальности.
Ну, слушай, на самом деле просто попал и трейлер к многим... популярным стримерам, русскоязычным, да, у которых от 20-30 тысяч людей на онлайн, того же Братишкина, кажется, даже я увидел, да, он там, о, как классно, давайте, ребят, и он еще и скидывал все это в чат, типа, вот, ребят, вот ссылка, давайте, вишлист, классная игра, и он что-то играл там, киоск еще, он надеялся, что вышло ларек, но он поиграл в игру в киоск, вот, немножко обос... ну, бывает, знаешь,
вот, но он все равно...
Упомянул и все еще ждет, знаешь, тоже. Ну, киоск про... Это хоррор. Тоже там вот чувак там готовит еду из киоска, ему там выдает и всяким людям, а люди ему какие-то страшные истории рассказывают.
Киоск вот. Не советую, немножко душно.
Да, да, согласен. Вот. Но в плане то, что вот попал в инфоповод, ларек, и попал ко всем, кому надо, мне кажется. Вот так вот.
Вы ожидали такого, кстати, или это типа для вас было чё? Вы что-нибудь для этого делали, или это случайность?
обижает.
Не, ну я имею в виду, типа, вот эта таблица
там. Ты что-то делала для этого
блогеров, всем ключи была, или это все-таки больше сарафан? Я понимаю, что какие-то усилия были, но мне просто интересно, сопоставимы ли они с тем, чего ждали.
У нас были даже стажеры. Угу. Я набрала ребят что-то типа осенью, и там какой-то обмен а-ля ты им документы для университета по практике, а они тебе собрать как раз в базы стримеров. Так что да, у нас было много работы.
Домашнее задание, ребят. С каждого по 50 стримеров, да?
Буквально так и было.
Хорошо, запомним.
Пары вертикальных видео, потом еще что-нибудь. Угу. Так что, да, мы в плане маркетинга большую работу провели. То есть это чуть ли не было там половины работы от работы над самой там демкой. Угу. И саму демо мы придумывали, ну, типа с расчетом на то, что появляется в демо-версии, должно потом выглядеть хорошо на скриншотах, на креативах. То есть это прям... было с расчетом то, что мы работаем на анонс, и мы смотрим, показываем лучшее, что у нас сейчас есть, и смотрим вот на реакцию, нравится это людям или нет. Uh-huh. Поэтому это довольно сильный маркетинговый кейс. Мы рассчитывали, что нас разберут, в том числе там просили каких-то знакомых, с которыми успели познакомиться, чтобы про нас запостили, но в основном брали и типа распространяли уже потом сами с помощью сарафанного радио, это правда. Поэтому в какой-то момент мы перестали контролировать инфоповод, типа Двач начал постить, еще что-то. Mm-hmm. Они всегда постят мои игры, спасибо. Да, так что я считаю, что это полностью заслуга нашей степени подготовки и тому, какой проект.
То есть приятно, чудес не бывает.
Да, правда. Но все равно мы ждали гораздо более... консервативные цифры, условно, такие, ну ладно, типа 10 тысяч пришлистов за первую неделю будет неплохо. В итоге 35. Сейчас уже, мне кажется, почти в два раза больше, наверное, должно быть. Так что...
Слушай, ты мне писала потрясающую еще информацию, что ты работаешь с кризисными всякими ситуациями, помощью другим студиям, значит, помощью с ИРИ. Вот про это интересно, потому что это стало только вот недавно появляться, сколько вышло, буквально парочка игр, которые проспонсировали ИРИ, если мне не изменяет склероз, да, то есть это вот, опять же, Смута, дай бог памяти, и Сатурн, который, например, прекрасно, мне кажется, прекрасная совершенно игра.
Вот, Спарта еще, по-моему, да?
Да, расскажи про это подробнее, потому что я думаю, что многие представляют это так, что типа ты приходишь в ИРИ и говоришь, денег. у нас есть игра, тебе дают чемодан, говорят, твори.
А мне кажется, наоборот, кстати, представление у людей немножко другое, что это какая-то кабала. Ну, мне так кажется, наоборот.
Потому что это и правда кабала. Нет, ну было смешное предположение тоже от какого-то суперизвестного форумчанина в интернете, старичка, что две игры про ларек существуют в одно время, потому что ИРИ нам отсыпал денег. То есть это посев игр про ларек, которые должны реанимировать 90-е нулевые в глазах масс.
Понятно, выздоравливай.
Представление про ИРИ, да, специфично. Ну, нет, появляется же много статей от чуваков, которые пытались взять у ИРИ денег, а потом решили, что они в жизни никуда не туда не полезут. Например, девчонки, которые сделали Василису и Бабу-Ягу, осознали, что они с такими сроками, с такими суммами и степенью отчетности ничего не успеют, в принципе, сделать. Учитывая, что они тоже делали игру, типа, 5 лет. Так что, да, это и правда очень большая финансовая ответственность, часто нереалистичные по, там, продакшену и потом выпуску сроки и довольно большие KPI. И иногда к нам, как к студии, или мне лично написали ребята, обращаются в духе: окей, вы там иногда выпускаете игры, слушайте, вот нам нужно такие цифры набрать, конкретный проект за месяц. Можно? Я думаю, на органике вы что, угораете? Нет, нельзя. Я не знаю, как вы это будете делать, это довольно пугающе. Иногда получается как-то спастись, иногда нет, но... Не все игры такие, как Сатурн. То есть на самом деле от ИРИ выходит, мне кажется, гораздо больше игр. И просто они менее медийные и начинают похватывать в своей медийке только то, что может им там хорошо на личный бренд сработать. А так, насколько я понимаю, сейчас ИРИ заставляет всех вставлять эту свою плашку ИРИ в начале игры. и в начале всех креативов, поэтому определить, получал ли проект заявление или не получал, довольно просто стало. До этого вроде как еще можно было и без нее. Да, поэтому если есть какие-то проекты, какие-то люди, которые меня слушают, у которых есть проблемы с ИРИ, можете к нам обратиться, мы посмотрим, можем ли мы вам организовать предрелизную активность так, чтобы вы набрали эти свои KPI несчастные или нет.
Ну, то есть вы именно занимаетесь... А в KPI в чем отражается? В виш-листах, в покупках, в просмотрах, постов? В чем?
В покупках либо скачиваниях. Вот. Но это просто чисто... Я могу также сказать и не про ИРИшные проекты. Типа, я думаю, ну, понятно, мы будем не против кого-нибудь издать, если вы прикольные, если у вас в проекте есть задел для того, чтобы быть медийным, либо если у вас есть деньги для того, чтобы мы смогли маркетинговыми бюджетами вытянуть продажи.
Сейчас игру сделаем, короче, знаем, куда идти, да? Договорились. У нас идея разъёб просто. Я плачу уже, когда... Я просто не знаю, как это сделать. Потому что я долбоёб бесталантливый, блядь.
Это база.
Но когда-нибудь. Ты сказала, что не игры твои постил Двач, как я прорекламировал Двач зачем-то в этом подкасте, блядь. Расскажи, что за еще проекты, кроме Перелеска?
Не очень хочу говорить. Некоторые, да, другие делала больше как пиарщица, поэтому не шибко интересно. Где-то вообще была консультанткой.
Но есть какой-нибудь хороший-то хоть, за который не стыдно? За который можно назвать? Интересненько же. Нет, все хуёвые.
Ну, просто Перелесок моя основная студия для деятельности, поэтому 80% или 90% времени я тратила на него. Ну, что мы издавали наших приятелей из студии ВАД, День Ханы. Я там была пиарщицей, нормальная платформерная игра про девочку с шикарными бёдрами, сделанная в таком мультяшном стиле. Не очень зашла аудитория Steam, плюс у них тоже какой-то сложный процесс был, связанный с правами на игру, с зарубежными издателями. Короче, тот случай, когда индустрия переживала неплохой проект и выпрямила. Вот. Если ребята его перенесут на консоли и дотянутся до своей девчачьей аудитории, то будет зашибись. Вот это не стыдный проект, с которым себя можно ассоциировать, я считаю. В остальном, да. Дождемся.
Это, кстати, хороший вопрос. У вас же Torn Away выходил на консолях. Насколько это для инди-игры вообще важная штука? Потому что тоже, опять же, складывается иногда впечатление, что вот, типа, люди вышли там на Xbox, на PlayStation, и, типа, кто, мы там играем только в Horizon Zero Dawn, только в 8A-проекты.
Еще выходит и спустя обычно год, типа, когда уже всем... Да. Как мой.
Ну, типа, это круто, это прям... Это надо делать... Или это надо делать только когда ты вот чувствуешь, что вот успех, он где-то близко, и надо его только вот, значит, расширять.
Короче, Никита просто пытается узнать, ларёк выйдет на Xbox или нет.
Да, мне это очень важно.
Блин, ларёк мы бы, наверное, и на мобилке бы перепортнули, просто с Торном есть в этом проблема. И плюс он сразу в премиум-сегменте, кто будет покупать, да, чтобы плакать, сидя с телефоном в руке, неясно. Да, мы портировали ларёк Торн, потому что была такая возможность. Мы же ждали сначала какое-то приличное количество времени, чтобы не проезжаться по свежей ране 22 года. Потом мы полишили саму игру. И мы так поздно выпустились, в том числе потому, что мы тратили время на портирование с командой, которая этим занималась, издателем. И хотели как раз выпуститься в одно и то же время, например. Что не так, то потом через год это никому уже не нужно, а был хоть какой-то медийный бум с двух сторон и помогал продажам и там, и там. Не совсем вышло, все-таки по срокам разминулись, но все равно. Нужно ли портироваться инди-играм? Сейчас инди — это такие же игры, как и любые другие. Типа есть AAA, а есть очень широкая прослойка инди разной степени серьезности, разной степени геймплейности. То есть не только нарративная история, как у нас, и многие из них замечательные, я уверена, и выглядят, и играются на консолях, так что почему бы и нет. Дает ли консоли много продаж? Нет, но для некоторых проектов, я уверена, условная Nintendo и целевая аудитория Nintendo Girl будет гораздо лучше, чем аудитория Steam мужская, в среднем 25+, типа... Окей,
ларёк как будто бы реально вот прям для Nintendo создан, мне прям хочется лечь. Я, правда, его продал на прошлой неделе, чёрт. Но придется покупать теперь под ларек еще и Nintendo новую, вторую. На Switch 2 сразу херачить.
Ну, вообще вот, пушка да, будет. Уже об этом думаю. Нет, ну нам по-человечески просто приятно, когда у нас и консоли есть, ну, понятно, все. Ты чувствуешь себя, что ты
большая крутой. Студия.
Ладно, да. Давай вот этот вопрос, который мы тизерили в начале.
Какой?
Надо ли идти в Индию?
А, ну да.
Сейчас. Ну, потому что сейчас, на самом деле, самые разные ходят разговоры, да, то есть некоторые наши инфлюенсеры, знакомые продвигают такую историю, что типа нет, в России жива разработка, идите в Индию, делайте, главное ли делать.
Спрашиваешь ребят, реально, вот смотришь на кейсы, ну, вот тех, кого знаешь их именно, и они там просто... Мне вчера, я не буду называть, кто разработчик игры, скинул фотку, блядь, в норковой шапке с припиской «Это геймдев, брат, здесь есть бабки, блядь». Скоро выйдет игра, все, все, добавляйте. Кто знает, тот знает, что за игра.
А куда идти, я не совсем
но,
понимаю.
Ну, типа, вот
много проектов?
Геймдев, не знаю, просто.
Геймдев?
Хочу в геймдев, mm-hmm. Знаешь, вот как в Яндексе пишешь, хочу геймдев.
Я думаю, это как с написанием текстов. Если ты можешь не писать, не пиши. Очень простая рекомендация. То же самое с играми. А, все-таки геймдев и по своей какой-то корпоративной культуре кажется довольно свободным, но при этом и расхлябистым. И многим это не нравится, особенно каким-то структурным ребятам типа прожектов. То есть им явно лучше куда-нибудь в мобилке, где все очень задрочено на циферках, в том числе на цифре, когда ты встаешь утром. А с инди-геймдевом не так, особенно с ПК-шным. Честными. А, то есть это довольно сейчас старая, молодая...
Вопрос, знаешь, извините, такой перебью, а вопрос да. Не так в России или вообще?
В России в большей степени. Вообще. Я просто хорошо знакома только с странами, куда поезжали наши команды. Угу. Где, получается, угу. Все-таки около российское состояние геймдевы и команд. Так что, да. Всякие там Сербия и прочее.
Угу.
Я бы не советовала никому идти в геймдев. Тут, я просто не понимаю, что тут делать. У нас не так много проектов, на самом деле, не так много денег. Игр при этом выходит дохренища. И, скорее всего, если ты разработчик, ты сделаешь неуспешный проект. Скорее всего, если ты издатель, типа 10 из 11 твоих игр будут относительно неуспешными, а одна относительно нормальной, но тебя будут все считать лохом, который не умеет выпускать игры. А дело не в том, что ты не умеешь пускать
почему
игры.
Почему вы тогда что... занимаетесь этим? Объясните мне. Зачем вы
это хочется делать? Другую работу. Хочется на прикольчик.
То есть это какой-то, да, вот типа... За игры люблю пиздец просто. Да, это вот эта вот история, да?
Да, игры людей, которые работают в геймдеве. Мне, например, очень сильно повезло. Я знаю, что у других девчонок в геймдеве не такие вайбы. Но у меня прям были эталонно классные команды. Мы до сих пор иногда с ребятами собираемся и думаем, нифига себе, сколько на свете есть хороших людей, и как классно, что нас жизнь объединила в какой-то момент, и мы вместе там что-то делали прикольное. Вот такого формата. Но я не знаю, правда. Я вижу своих более взрослых коллег, которые в итоге поднаторели и ушли там заниматься каким-то ивент-менеджментом, еще чем-то, в плане техническим обеспечением всего этого. Я думаю, нихуя себе. По-разному жизнь может потом сложиться, конечно, но я пока не хочу никуда уходить из геймдева, с одной стороны, с другой. Вот сейчас перелесок бы закрылся, это будет тук-тук-тук. А, мне некуда идти. Вот я, например, девочка-нарративщица-маркетологиня, которая больше подходит под какие-то около девчачьи либо нарративные проекты. Помимо перелеска, такое почти никто и не делает у нас на самом деле. То есть есть два выхода. Ты идешь работать туда, где ты не очень подходишь, и, скорее всего, не даешь каких-то крутых результатов, либо ты идешь и делаешь свои проекты на непонятно какие деньги.
Uh-huh.
Были бы деньги, уже весь бы геймдев был заполнен моими идеями, от порно-игр до, я не знаю...
Ой, до порно-игр.
До порно-игр, получается, да.
Ну, хорошо.
Типичный Steam...
Витрина.
Витрина, да, список желаемого большинства, мне кажется.
Слушай, а есть ли какая-то студия мечты, в которой вот условно, если вдруг тебе завтра такие, вот эта девочка все-таки нам нужна. Вот они тебе оффер прислали, и ты туда, ну, вообще не думая.
Немножко даже дополню так вопрос. Все еще хочется оставаться в Индии или вообще есть...
мечта вот. Работать на Нила Дракмана.
Перейти на Last of Us 3. Крупную разработку, крупную компанию и сделать что-то дорогое, дорогое, богатое и на все деньги.
Я жесткая инди-любительница, я вообще не понимаю, зачем вам консоли, что вы там в них играете. Там ничего нет, это не круто. AAA полный отстой, если честно. Мне не нравится.
Спасибо, что... было бан. Приятно с тобой пообщаться.
Подкаст не выйдет, не выходит.
Ссылок никаких не будет.
Честно. Ну, правда. Поэтому мне нравится инди. Для меня скорее важно, с кем я могу поработать, типа, из крутых ребят, чем с какими-то суперкрутыми брендами, потому что, не знаю, я большая фанатка студии Aspic Lodge, будем честны. И фанатка я с раннего возраста, лет с 11. Но я бы никогда не хотела с ними работать. Да. Мне кажется, что если что-то есть... Нет, не в том, что они такие, а в том, что если что-то есть такое, что создает на магический какой-то вайб, возможно, лучше остаться игроком, а не разработчиком. И просто вот потреблять то, что тебе...
Не портит впечатление.
Ну да, да. То, что делает твою жизнь лучше. А из международных пока что все только зашквариваться успевают. Я только придумываю себе какую-нибудь целевую компанию и думаю, вот, нужно куда-то двигаться, чтобы у меня был какой-то, не знаю, какой-то пуш в сторону, да, карьерного роста. Потом такая, блин, что-то они выпустили.
Конкорд выпустили какой-нибудь, да? Типа того.
Ну вот, да, и начинаешь грустить и думаешь, ну ладно, похоже, я работаю в лучшем.
В Microsoft, похоже, пойду все-таки. Не в Sony. Блин, круто-круто. А чем вообще, ну, можно и, наверное, и про ларек, и про просто личные какие-то, чем вдохновляешься, знаешь, как бывает там, ну, я просто для примера, я когда там сажусь сочинять какую-нибудь музыку, типа, на космическую тему, я просто там, месяц, у меня все про космос вокруг меня, там, фильмы, книги, комиксы, ну, все, что угодно, игры. А чем вдохновляешься?
Потолок,
да, я рисую себе звезды на ебанке. Вот. А чем вдохновляешься ты или чем вдохновлялись, когда делали ларек?
Или
я не вдохновляюсь, я ворую прямо.
Ага. Ворую как художник, значит. Да,
да, если я вижу что-то успешное, мне сразу хочется это доделать так, как я это вижу хорошим. Так что если выходит какой-то интересный инди-анонс или демо, скорее всего, у меня в загашнике появляется что-то, что я туда... активно спиздила, и, возможно, однажды что-нибудь даже выйдет в уровне демки. Я пытаюсь обращивать себя мальчиками, разработчиками-программистами, которые могут в соло сделать игру. И постоянно стою над их душой и наускиваю им на ухо, чем они могут заниматься по жизни. Все нормально, просто сделай мне эту игру, и мы будем супер богаты. Давай.
В рамках перелеска или ты хочешь, ну,
нет,
в рамках себя? А, вообще.
Да, в рамках всего. Так что посмотрим. В плане ларька мы, ну, господи, как уже фильм называется? Что-то там про ОС какой-то есть около, про 90-е, тоже про ларек, какой-то новогодний вайб. Мы на него посмотрели, думаем, ну да, надо посмотреть.
А, этот,
но...
блядь, с этим... Да. Страна ОС.
Да, ты меня понял.
Да, да, да.
Мы
да,
такие,
да.
Ну, наверное, это прям то, чем можно вдохновиться. Посмотрим уже после конца разработки. И поймем, что да, нужно было посмотреть в начале. Вот обычно такое отношение у нас на студии. У нас было такое с Torn Away из Long Dark. Все говорили на старте, ну, ребята, это же прям похоже, посмотрите, поиграйте. В итоге поиграли, то под конец говорят, ну да, правда, похоже, о чем мы сразу-то не поиграли. Чем вдохновляемся? Да я не уверена, что чем-то, если честно. Как-то само собой идет. Больше нравится, наверное, наделять каждого из членов команды какой-то собственной творческой творческим пространством, где они могут просто наваливать приколов или того, что им кажется стильно. Грубо говоря, все вот эти мемы, наполовину придуманные мной, наполовину вообще нашим художником по текстурам. И ты не даешь ему какого-то физического задания, просто говоришь, Федя, давай от души. И он хреначит от души и всегда находится забавно, потому что он классный. То есть вам не нужно для этого прям сидеть, искать мгновение для чего-то, объяснять друг другу. Каждый просто достаточно...
Еще и мотиватор, я так понимаю, да, на полставки. Вот.
Да, это продюсерская работа, ты должен не дать умереть своим подчиненным от тоски.
Ты не должен дать умереть своему проекту.
Ну а проект-то кто делает, Макс, блин?
Блять, ну может, знаешь, этот нейросеть, который осуждено.
Ну, абсолютно правда. Меня наняли отчасти потому, что я девочка. Нужна была девочка на студию, которая будет
утешать хмурых парней.
Да. По сути. Мы очень застенчивые просто все, поэтому нужно было как-то под...
Блин, ты так просто рассказываешь про перелесок, что это прям, знаешь, вот все сейчас послушают, короче, такие, блин, все-таки Индия — это лучшее место на Земле. Расскажи про сложности, чтобы осадить вот этих вот энтузиастов, которые сейчас уже рвутся к вам в офис.
О, рвутся к вам в офис. На самом деле про перелесок ходят какие-то странные сплетни, еще что-то.
Да,
я
ладно.
В чатах индустриальных такого успела.
Повышают цену на игры. Стоит 250 игра, дай бог.
Да ладно.
Стоит она... Ну, я вот только что читал комментарии. Их, кстати, в основном. Типа вот. Типа, за что? За...
За то, сколько денег мы потратили на разработку, ребята.
Это простите, никого не интересует.
Фак. Ну, в общем, да, то есть не могу сказать, что мы сильно нравимся, наверное, людям со стороны и начинающим инди-разработчикам, но есть непонятная точка зубов с разных сторон. Я вообще не поняла.
И с инди-комьюнити, ну, разработчиков тоже, я так понимаю.
Да, так что я хочу сделать официальное заявление.
Всех вас вертело, поняли, блядь?
Это лично от себя, не от имени бренда.
Это ход котами.
От имени бренда. Вот есть посты, которые Артём Коблов себя пишет на ДТФ, да? И недавно нас обвинили в том, что он вообще не искренний человек, он делает это не сам. У него есть для этого SMM-ный человек, SMM-ная девочка, она все это делает. Это неправда. Я расставляю запятые. Это мой максимум. Спасибо. Правда. Ну, какой-то кошмар. Так что да, я просто не ожидала, что такое правда есть. И чем шумнее ларек идет, тем больше ты получаешь не только позитива, но и какого-то негатива, который основан просто на том, что вы находитесь в поле. И думаешь, ну,
где находитесь?
В инфополе.
Инфополе.
Просто ты 2-3 раза попадаешься человеку в новостной ленте, либо в каких-то
ресурсах. Ларек!
Откуда у вас столько денег на рекламу? Сразу видно, вы кому-то там продались. Я думаю, блин, у нас нет денег на рекламу. Если бы было, мы бы вообще бы с вас с ушей не слезли, ребята. Ну, камон. Все за 0 рублей, кстати, абсолютно серьезно.
Кстати, по поводу продвижения проектов. Сейчас вот в последнее время, особенно у нас, да, в стране, появляются новые всякие вот коны, да, Red Expo. Сейчас вот Игромир решили вернуть.
Знаешь, из мёртв... Поднять с колен.
Поднять, да, мертвого парня. Вот, вы вообще как на это смотрите, как инди? Это отличный повод еще раз себя показать или неочередная трата денег, и лучше все в интернете делать постоянно, вот, а не вот как вот...
Что-то не видели вас на Red Expo, блядь. Давай скажем.
Мы на Red Expo были в качестве гостей.
А.
Да, правда. Билетики нам подогнали. Не сами платили.
Ну и как и этим.
Да.
Вот этим вот двум.
Пятеру.
Проблема всех этих ивентов в том, что туда ходят примерно одни и те же разработчики.
Да.
И одни и те же люди.
Потому что есть, да, разные виды инди-разрабов. Есть те, кто сидит там, соло что-то фигачит. И никогда не вылезает, а есть те, кто приезжает из условного Волгограда на каждый такой ивент. Поэтому это как все время пиарятся в одном и том же инди-чатике. Ну, с никакой разницы. На себя смотрят другие такие же разрабы, вы друг друга облизываете, и потом все расходитесь. Поэтому какого-то толка в этом нет. Но на самом деле.
Смотри, только... подожди, извини, пожалуйста, ты вот говоришь про инди-разрабов других, а что касается, там, не знаю, обычных зрителей, обычных блогеров, там, не знаю, меня зовут Вася, у меня телеграм-канал на 5 человек. Можно я поиграю в вашу демку?
И вот в Питере будет кон, на который я смогу сходить. Единственное, понимаете? Ну, в Москву типа, далеко, да. В Красноярск впадлу.
Насколько вот это оправдано? Показывать, типа,
людям.
Обычным.
Глубинному народу ларёк показать свой.
Ну, тот же Red Expo, там гигантские очереди стояли к условному миру
танков.
Гардеробу,
блядь, там стояли гигантские очереди.
И у него, когда гардероб закрылся, потому что не смог никого вместить.
Это пиздец.
А вот там среди этих инди, ну кто там ходил? Пара инди-любителей, не уверена, что это прям... То есть, что ты
окупишь, вот да? Эта пара ходила.
Пара лысых.
Я в блокнотик даже выписывал новинки интересные.
То есть это полезно сходить 1-2 раза посмотреть, например, на обратную связь на твою демку.
Ну да.
Но так...
не на постоянку имеется в виду. Типа не целый год заниматься, ходить на все коны, да, там на один крупный какой-нибудь тот же, дай бог, Игромир или Red Expo, который выйдет, ну, самый крупный.
Да. Да, вот ну можно и не на крупные, потому что у тебя будет тогда больше внимания, ты можешь там подольше посмотреть, как игроки играют в твою игру, фактически это бесплатный плейтест, ну и зашибись. Нет, мы регулярно ходили и с Торном, с демкой, причем в разные места, в духе на девчачий арт-маркет, гнездо, где девочки продают вам мерч по вещам.
Я понял.
Потому что, да, мы стали тестить не только на игровую аудиторию, но и на аудиторию фандомной девчонки.
Испортили людям настроение и вечеринку. Девочки хотели продать вещей, а вы их нагрузили какой-то тленом про войну. Ужас какой, что вы за люди?
Это как раз женская самая любимая. Я обожала. О, они такие нам гигантские отзывы оставляли во всяких... Google формах, которые я выдавала, там прям такое полотно гигантское про то, я заплакала в таком-то моменте, потом на таком-то, прям отчет по слезам. Было замечательно, это вот лишний раз показывало, что оно работает как надо.
Это прекрасное название для выпуска, отчет по слезам.
Да, короче, это к чему? Если какому-то разработчику кажется, что нахождение на всякие ивенты — это маркетинговая активность, это неправда. Это не маркетинговая активность. Возможно, вы ищете себе каких-то партнерств, связи и так далее. И тогда, ну, окей, правильно, молодцы, ходите, общайтесь. В остальном это никак не помогает связи с игроками. Нужно работать чисто в интернете.
Такой у меня еще вопросик назрел. Я периодически вижу истории успеха инди-игр, внезапные, и очень много из них из России. Мне просто даже кажется, что самые какие-то такие крутые кейсы, ну, помимо там Hotline Miami, который вышел уже хер знает когда, постоянно у нас появляются, как будто бы, типа, русский разработчик раз там в 2 года выпускает какую-то пушку на весь... Ну, вот Мисайд взять, например, да, последнее, что там разорвало всем жопы. И периодически такие штуки появляются. Есть ли... И к чему это я все говорю? Ощущение, как будто бы вот именно российский геймдев Great Again, он не в том, чтобы там создать свою PlayStation, сделать свой AAA, там, смуту, там, а вот именно вот в этих работягах, которые, не зная покоя, пытаются сделать игру мечты. И, казалось бы, это нужно поддерживать всем, начиная там от игражуров, заканчивая там какими-нибудь крупными типа инвесторами, крупными студиями, какими-то издателями, там, Буки, 1С и... это все. Есть ли какая-то вообще поддержка для инди? И думали ли вы этим пользоваться? Или все-таки это единственное, что у нас есть, это канал XBT, который выкладывает посты про прикольные индюшки?
У меня есть с Артемом свой канал вместо канала XBT про прикольные индюшки. Перелесок игр, подписывайтесь. Как видите, нам XBT-шного не хватило. Получается, что нет, недостаточная поддержка для инди. Ну, по счет успеха, наверное, дело в том, что геймдев — это не национальная, все-таки международная история. Типа, любой человек может сделать игру и продать ее потом на весь мир, и ты не будешь ограничен какими-то национальными рамками продакшенов, прокатных удостоверений, вот этого всего. Ну да, есть какие-то ограничения, связанные с рейтингами, но это максимум. К сожалению, успешная игра и успешная команда — это та, которая продается не на Россию, а та, которая продается на Америку, потому что они платят за копию больше. Так что тепло и холодно ли будет с какой-то весомой поддержки студии со стороны там российского геймдева и игрожурства, нам было тепло, потому что нам нужно как-то существовать. Это правда. Помогло ли это какому-нибудь Мисайду? Я не сильно уверена, потому что у них более международная история, они работают на вообще японский рынок в большей степени.
Ты не представляешь, что творится в бразильских мемных каналах, там каждый второй пост, блядь, промесает, я тебе клянусь просто. Они с ума сошли вообще все.
Классика. Есть мнение, что Бразилия, славик-кантрис и азиаты — главные извращенцы. Ну, вот, да, что там... у нас примерно одинаковые...
Это... Мемы там примерно в эту сторону, да, я
да, что одинаковый вкус на такие штуки и на подобные жанры. Так что не удивлена я вообще нисколько.
А вы работаете на западную аудиторию? Вообще, ну, рекламу какую-то или там продвигаете?
Может, на IGN-ах каких-нибудь вы трейлеры покупаете себе?
На IGN взяли трейлер Торна и не взяли Ларька, что для нас стало удивительным. Потому что мы будто бы почувствовали, плюс у нас какие-то были прям контакты, прямые почты представителей. Uh-huh. Кажется, это может быть связано с тем, что Владивосток 2000 играет, а у них канал с монетизацией. Скорее uh-huh. всего, у них не прошло. Есть такая uh-huh. возможность. Так что да, к сожалению.
Но это дает буст.
Мы ждем это на будущее. Да, это очевидно дает буст. На самом деле, YouTube дает один из сильнейших бустов в случае с нашими проектами. Некоторым больше подходит Twitch распространение через демки. То есть тут тоже есть подвиды игр и то, как они лучше маркетингуются. То есть тот видос XBit про Торн, где написано гигантскими буквами «расстрелять», он отлично нас продал, спасибо, ребята. Да, поставили пальцев вниз достаточно много, но продаж пошло гораздо больше. Я надеюсь, что вот дальше тоже будет такой какой-то уровень внимания со стороны разных блогеров. К чему это все было? Про инди-поддержку, uh-huh. про то, что должны как-то сговариваться, не сговариваться. Я считаю, что закрывать глаза на какие-то плохие проекты и говорить, вот, ну это же российская инди, но они же пытаются, давайте поддержим просто ради поддержки, это не очень конструктивно все-таки на данном этапе. У нас очень сильные специалисты есть, это видно, потому что два человека могут создать игру, которая продастся mm-hmm. типа миллиардными копиями. Нужно предъявлять соответствующие требования и к более большим командам, к более большим проектам, а не делать вид, что там какие-то сирые убогие, которые в первый раз в нигде пошли. Ну, то есть вот такое у меня мнение, но деструктив тоже плодить нет смысла какого-то большого, я думаю. Ну, как-то странно. Не могу сказать, что игрожур сильно помогает, но... пытается. Но
вопрос не мешает. Вообще, главное, остался ли вообще этот игрожур? Это уже другой вопрос.
Мне кажется, сейчас телеграм-канал это игрожура.
Да? У нас, да, у нас так сработало. У нас самые большие охваты по ларьку в телеграме, какие-то безумнейшие, в том числе непрофильные группы, там что-то с миллионами mm-hmm. было просмотров. Ты же думаешь, нифига себе. Вы даже не знали, что такой канал существует. Спасибо, ребят.
Слушай, у меня еще такой, знаешь, уточняющий вопрос по поводу вот западного распространения. А вы через блогеров западных как-то работаете? Или только вот с российскими, скажем так? Ну, твичерами, вот, стримерами, вот я именно в таком
контексте. Ну, на этапе анонса ты с блогерами сильно не поработаешь, потому что им еще нечего брать.
Да.
Так собираемся. С Торном пытались, нравились даже почему-то, например, португальцам. В Таиланде очень Торн зашел по какой-то причине. На Западе сложнее, особенно сложно с американцами. Они в своей версии мировой истории существуют, mm-hmm. так что ну, до них дойти тяжеловато. Поэтому нам и хотелось бы, чтобы у нас был какой-то прошаренный в продвижении на зарубеж издатель, возможно, чтобы у него научиться лучше работать с зарубежной аудиторией.
Uh-huh.
Ну, то есть прям подрезать опыт, сидеть в чатах и наблюдать одним глазом, как они все это делают. Но я думаю, что самостоятельно мы уже примерно поняли, как это может работать, и можем затащить, если захотим. А тогда ты просто то же самое делаешь, что, по сути, и на российскую аудиторию, просто еще письма переводишь на все языки дополнительно. Все. Все мы везде одинаковые. Ничего не сделать. Важно сделать креатив, наверное, такими, чтобы они были понятны западной аудитории. То есть есть проблема в Ларьке в том, что это нулевые в России.
Uh-huh.
А нам нужно это сделать общий эмоциональный ностальгичный опыт про юность. Вот так. То есть перевести его на международный язык, менее привязанным к какой-то постсоветскости и больше как какая-то юношеская абстракция. Я думаю, в эту сторону.
Мне кажется, вам просто на трейлер надо вот эту песню наложить. Ту-ду-ду-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту какой-то.
Ну, кстати, с саундтреком «Владивосток 2000».
Я думал, ты сейчас скажешь, вот, Стаса, возьмите, наконец-то, на работу.
Это, во-первых, да. Это была вторая половина моего вопроса. Первая половина вопроса — это значит, что все-таки инди-студия может написать, не знаю, группе «Бумитроль», сказать, можно мы купим у вас права на песню, поставим в трейлер.
Или как это делается, кстати, может быть...
Да, как это делается.
Все проще.
А второй вопрос, что у вас с оригинальным саундтреком, а то у нас есть вот композитор, который может взять 375-ю работу подряд.
Может получать зарплату в полбудошек.
В шурме,
да.
В половине, обглоданной.
Стандартная ставка инди-композитора, что вы в самом деле смеетесь?
Инди может написать кому угодно и что угодно. Вообще интернет замечательная штука, всем рекомендую пользоваться почтой. Непонятно, почему никто не пытается этого делать. Ну, то есть это прям моя отдельная боль. Медиа-партнерства дают сильный буст. То есть у нас Всеволод Кузнецов озвучивал трейлер Торна, и это правда помогло, потому что СМИ, если им делали интересный проект, они брали его там с загом «Голос Геральта из Ривии» представляет новую игру о девочке.
Чувак из кибердеревни озвучил вот это вот.
Да, база.
Видели? Читали.
Так что это правда дает именно медийный буст. Если ты хорошо подбираешь это партнерство, то есть оно прям в тему идет, красивый голос Кузнецова на Торн и как «Владивосток 2000» на постсоветский проект, то оно еще и органично смотрится с точки зрения, я не знаю, нарратива, истории, чего-то, сам представление. Поэтому да, нужно просто писать, и мы писали гигантскому количеству исполнителей. У некоторых просто какие-то возмутительные цены. Я это связываю с тем, что они в какой-то момент пиарились в ТикТоке, а потом их стали растаскивать бренды. И поэтому у них ценник уже совершенно неподъемный, это прям так не делается. Плюс у меня есть знакомые из инди-музыкальных всяких лейблов, которые готовы, например, написать свой ремикс какого-то трека, еще что-то, и тогда ты можешь купить более легкую версию, более дешевую версию прав и просто сделать свою версию этого трека. Тоже нормально. Вот, «Владивосток 2000» мы медленно нашли, потому что у нас были другие желаемые партнерства, в итоге они не срослись, либо даже не отвечали, а ребята из «Бумитроля» очень быстро отвечали и очень дружелюбно, прям такие увлеченные. Но это, конечно, отчасти нам подложило свинью. Потому что наш художник вообще ориентировался, когда рисовал вот этот экстерьер с ларьком или с трубами, на Воркуту.
Ну да, далековато будет.
Трейлер «Владивосток». И мы нигде не говорим, что место действия — это «Владивосток».
Но все уже, не отвертитесь.
Так монтирует, да. Это. Поэтому у нас почта завалена просто воркучарами, как правильно сказать, которые такие: подождите, это же те наши многоэтажки, скажите да. И ребята из «Владивостока», которые такие: почему у вас мальчик не может маму на море отправить? Мы же буквально морями окружены в Владивостоке. Пожалуйста. Ну, как вам всем ответить?
Ну, просто нет песни «Воркута 2000». Ну, извините.
Напишите здесь.
Напишите, да. Напиши. «Воркута 2001».
Ну, мы решили, что это будет город Н в таком случае, раз уж мы ничего не сможем с этим сделать. Посмотрим, как получится.
Ну, тем более улиц Ленина в нашей стране.
В любом городе
мира. Ага. Сейчас. Нас уже доебались везде, сказали, у нас никогда улицы Ленина не было.
Есть, значит, проспект или площадь, или сквер. Ну, что-нибудь спать. Ленина 100% есть. Это же
мы тоже так
известная шутка.
Вот. Ну, тем более, это, мне кажется, города волнуют вот только вот те, кто живут в Воркуте или Владивостоке, потому что Москва, Питер, мне кажется, им похую просто.
Какая улица, блядь, там ларёк?
Владивосток — это где? Это север, юг, запад, я не
разбираюсь. Ну, это соседний мой ларёк-то, вот, я вижу, похож.
Давай, короче, тогда так, во что сама поигрываешь?
И поигрываешь ли ты последний?
И надо ли оно тебе вообще вот это вот?
Или все, игры
или
уже.
Все, да. Я свое делаю, вы все неудачники.
Не умеете.
Я считаю, что есть какое-то четкое разделение женщин на типы игроков, и я попадаю в один из них.
Так.
Есть Nintendo Girl со всякими дрочилками типа Stardew Valley и прочего. Это не ко мне. Есть девчонки, которые играют всякую доту и прочее, очень сильно внедренные вот в эту культуру мускулинную. Тоже не сюда. Есть любительницы чисто хорроров, уже ближе. Uh-huh. Есть любительницы визуальных новелл-нарративных игр, и тоже вот, которые чисто на текст дрочат, не совсем мое. Я что-то...
Это еще забыл один.
Какой?
Это китайские гачи, где надо мужиков ловить, там тоже дрочат.
База. Да. Уже ближе был у меня в жизни такой период, будем честными. Геншин по 2 года отнял.
Да, два хонкайщика сидят перед тобой вот эти вот.
Ну, мы параллельно, мы старые больше по этим.
Понимаю. Я такой тип, который любит хорроры плюс нарративные какие-то игры от первого лица, где важен сюжет, но не так много текста. То есть это не текстовая игра, а есть геймплей. И это прям отдельная категория игроков, и мужчин, и женщин. Женщин там будто бы даже больше. Всякие детективные механики, сторитейлинг, вот это вот все.
Это малюга.
Так что да, я из тех, кто такая, вау, Outer Wilds, прикольно. Вау, Мортопия. Я играю в нее с 12 лет, каждые 2 года, для того, чтобы проверить, как я воспринимаю.
Ёбнулась ли я или нет?
Да, уже давно.
Вот это проверить. Мортопия каждые 2 года.
Но не триплые игры.
Триплые не уважаю.
Я так понял, да, потому что названо это все плюс-минус же инди, а вот трипл-дабл не вообще.
Да, это правда. Не знаю, что последнее в ААА играла. У меня сестра младшая ведет одни из главных фанатских групп по Far Cry в России, поэтому я играла в Far Cry.
Внезапно.
Ради нее. Да, и, наверное, в Tomb Raider, потому что женщина, все. Базовая женская вещь.
Блин, хорроры уважаем, хорроры любим. А если не про... игры, чё посоветуешь? Может, кино какое-нибудь интересненькое или вообще там что угодно?
Кино интересненькое. Ну, сейчас в кино Франсуа Озонок идёт новое. Ну, по крайней мере, в Москве давайте так. Не знаю, что там еще где. Что случилось осенью? Это очень Франсуа Озоновская история про бабушек. И они настолько вот натуралистичны, и при этом с ним происходит какая-то... жизненная, но при этом хрень. Ты думаешь, ну ладно, это прям как я буду в будущем, наверное, лет в 70. Все, что будет со мной. Крайне рекомендую, очень странное впечатление доставляет этот фильм. Я вообще люблю ходить в кинотеатры, когда там хоть что-то появляется. И также, я не знаю, любите ли вы мюзиклы? Я лично большая фанатка, и мне кажется, Better Man, на русском он кажется быть Робби Уильямсом.
Где он обезьяна?
Да, он выйдет на неделю как раз.
Вот. Крайне рекомендую. Отличное кино. Не ждешь, что фильм с обезьяной на обложке тебе хоть что-то даст кайфового, но это прям разъеб. Вот La La Land с его постановкой, музыкой сосет абсолютно.
Даже
это
так.
Больше по стилю Рокетмена и вот про Фредди. Это больше.
Ну, такой. Классический Голливуд, да. Короче.
От создателя величайшего шоумена. Поэтому получилось прям прилично. Есть сцена музыкальная, длиннющая, с постановкой, которую я пересмотрела потом еще несколько раз, когда пришла домой в каком-то ужасном качестве, просто потому что ты сидишь, охреневаешь от переходов и от массовки. Крайне рекомендую. Ходите в кино.
Играйте в игры. И будет все хорошо у вас.
Последний, знаешь, такой вопрос. Вот год 25-й только начался. Какие у тебя, вот, знаешь, ожидания, надежды вообще? Надежды вообще, вот что несет этот год?
Ну, хочется делать больше игр, если честно. Лучшее, чему меня научил пример Торнвей, ты должен делать как можно больше игр и как можно больше игр выпускать. Вот это вот выдрачивание одного проекта, это все круто, но так не работает сейчас ни рынок, ничто. И чем больше ты делаешь игр, тем выше шанс, что что-то из них выстрелит, тем меньше разочарования в своей жизни, понимаете? Потому что долго тупить над разработкой, не получая никакой обратной связи, будучи не уверенным, что ты в принципе уже разрабатываешь игру в какой-то момент. То есть ты даже не знаешь, другие люди тебя не видят, они говорят, ты разработчик, ты ничего не происходит. То есть, да, вы что-то делаете в Unity, но, может быть, это вообще уже не игра, что происходит, непонятно. В общем, да, в какой-то момент ты настолько фрустрирован происходящим в своей жизни, что кажется, что это конец, а потом еще этот проект выходит, он неуспешный, ты думаешь, ну все, точно пиздец. Если бы будто бы у тебя проект в 2 или 3, или если ты сделал какую-то основную игру, потом сходил на джем с другой командой, и тебе стало повеселее, то как-то и жизнь лучше становится. И игр, содержащих продуктов, ты делаешь гораздо больше и гораздо приятнее. Так что да, я рассчитываю, что я сделаю не только ларек, а что-нибудь еще. Возможно, не очень большое, возможно, побольше. Идей у меня всегда много.
Извините, тупая шутка.
Супермаркет. Дебил, блядь.
О, нет. Лысых мужчины хихикают.
И мне еще осталось достоинство на голове.
Ой. Да. Что, мы, значит, неизвестно, когда это выйдет, но мы разыграем несколько копий Торновой в телеграм-канале.
Удачи поплакать, потом в комменты напишите, как дела у вас.
Да, подписывайтесь, в общем, мы все ссылки на все, на всю деятельность оставим, разумеется. Вот. И Стас все еще ищет работу композитора, пишите ему.
Да я не то чтобы ищу, как бы, но, типа, 800 работ — это клево. Ой, вот. Как вот, как Олеся сказала, побольше работы, и ух, вот я такой же, да, пожалуйста, пишите, да, мне. Ну, желательно с почты perelesok@mail.com, не знаю. Проклятый вопрос для разработчиков, но планируете в 25-м? Выход игры или нет?
Очень сильно хочется в 25-м или в начале 26-го, потому что у игры такой снежный вайб, и нужно выходить в сезон, чтобы было настроение.
Что-то сейчас со снегом не очень, мне кажется.
А может, как раз следующей зимой-то и заебись будет.
Вот, да. Ну, просто есть проблемы, например, типа Кужлёвка, классная игра. Не знаю, вы знаете, играли ли...
Про пришельцев, да, в деревушке
вот,
какой-то.
Я ее купила на релизе, я до сих пор не сыграла, потому что непонятно, в какое настроение мне играть, что она даст.
Я очень хотел, но тоже не купил, не понимаю, по какой причине я этого не сделал. Надо исправляться. Вот.
Так что я хочу, чтобы люди, когда им хочется играть в снежные уютные игры дома, когда за окошком снег, играли в ларек, и мы рассчитываем, что мы выпустим.
Ну да, что-то такое предновогоднее, что-то такое запустить, когда работа уже закончилась, и ты такой бр-бр-бр с чаечком, как красиво. А, тогда удачного релиза, успешного всем играм, к которым ты прикладываешь свои прекрасные руки, и твоя команда, и твои друзья, и твои знакомые, родственники, и все, кто делают игры, всем вам большой удачи и успехов всем твоим проектам. Спасибо большое, что поделилась историями жизни и разработки. Переубедила молодых, талантливых энтузиастов идти в геймдев. Но, возможно, кого-то это не остановило. Если вас это не остановило, друзья, вам самое место в геймдеве. Добро пожаловать. Большое тебе спасибо. Надеюсь, мы не настолько ужасные, как кажется.
Как Никита.
Вечное прибеднение.
Да, да, да.
Да мы бедные просто.
Да, у нас-то денег вообще нет, в отличие от геймдева. Давай.
От геймдева.
Да.
Тут вообще продюсеров-то нет.
Продюсеров у нас вообще никого нету, блин, дебилов. Должность дебил подкаста, блядь. Да. Ура.
Есть вопрос один. Да. А у вас были женщины на подкасте?
Только в спешл.
Ты наша первая.
О, я прошла подкост, получается.
Не, ну в спешлах мы записывались два раза с подружкой, с подружаней нашей прекрасной.
Хорошо.
А что, так видно было, что не было женщин, да?
Простое человеческое
точнее. Никогда в жизни не видели. О, человеческая женщина.
Да, как этот в светлячке. Да, в светлячке этот. A female person.